Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе обсуждаем яркие новинки переводной художественной литературы.
Книжный разворот.
Сегодня в гостях в студии программы «Дневник читателя» директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман и главный редактор издательства Игорь Алюков. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотела бы обсудить новинки весны и лета, которые уже вышли в издательстве «Фантом Пресс», которые вот-вот выйдут, потому что мы давно не обсуждали художественные переводные книги. Мне хотелось бы услышать и ваше мнение, и ваш совет, и ваши пожелания нашим читателям. И начать предлагаю с романа, который уже обсуждали в программе. Это книга Сары Мосс «Фигуры света», потому что этот псевдовикторианский, очень красивый роман, мне кажется, важным сегодня. Он заканчивается на такой духоподъемной ноте, которой нам не хватает.
Во-первых, я бы сказал, что он не псевдовикторианский, а скорее неовикторианский, потому что он ничего не имитирует, а дает на просто новый взгляд на викторианскую эпоху, когда начинает происходить освобождение всего, не только женщины, но и сознания, в которое начинает внедряться наука, либеральные идеи. И вот этот вот процесс, он показан на примере как раз первых женщин, которые получают медицинское образование. В основе там лежит реальная история девушки, которая стала первым врачом, получившим диплом медицинский. Не медсестрой, не фельдшером, а вот именно врачом. И ей приходилось, естественно, конкурировать в медицинской мужской среде.
Это мы говорим о главной героине романа. Ее зовут Алли. И на самом деле в романе показана ее история с самого рождения и даже чуть-чуть раньше. И вот это теневое викторианство, которая формирует эту среду, куда прорезается лучик света, показана через семью Алли, ее мать Элизабет и ее отца, художника
Моберли.
Как вам кажется, для чего Сара Мосс дает такую большую ретроспективу? Почему фигура Элизабет не менее, а может быть, даже более важна в какой-то степени, чем фигура главной героини?
Но ты еще не упомянула о том, что вначале у нас идет ретроспекция детства самой Элизабет и ее матери, тоже по-своему новатора, которая она живет вот теми такими прогрессивными идеями, что самое главное – это борьба против всемирного зла, и она все свои силы посвящает борьбе с голодом, который в то время существует в Африке, ну, впрочем, как и по сегодняшний день тоже. И дочери уделяется, в общем, довольно мало внимания, поэтому, когда Элизабет сбегает, в общем, по сути, сбегает от матери и выходит замуж за художника Моберли, это, в общем, попытка дистанцироваться от такой очень властной матери и попытка найти свой собственный путь. Но, тем не менее, никакого собственного пути она не находит, она идет, в общем, по стопам матери, начинает бороться с другим викторианским злом, девушками, выброшенными из жизни. Это могут быть проститутки или просто очень бедные женщины, и она весь свой пыл, всю свое яростное желание быть современной, такой феминисткой даже, наверное, по тем временам, она как раз вот всю свою силу тратит на то, чтобы помочь этим девушкам, совершенно забывая о собственных дочерях. И вот для меня как раз фигура света – это именно вот попытка высветить, выбрать вот из этой тени вот эти главные фигуры и понять, на самом деле, что важнее – борьба и ярость за что-то хорошее или все-таки любовь по отношению к собственным дочерям. И вот мне кажется, как раз Али и ее младшая сестра, они находят эту лазейку, они уходят вот из этой бесконечной борьбы за правду и за вот в том виде, как это видят и мать, и бабушка, и пытаются совместить справедливость и любовь. И мне кажется, вот этот вот путь Али, он какой-то не то чтобы правильный, но, наверное, да, он, наверное, более правильный, потому что стремление Элизабет быть нужной тому миру, в котором она живет, стать таким новатором, это не жажда справедливости, это именно ярость и гнев, который она реализует вот в своей вот этой праведной борьбе. Честно говоря, у меня почему-то эта героиня вызывала такой немыслимый протест, и мне так было жалко ее детей, так хотелось им помочь вот вырваться из этого мрака черно-белого. И знаете, несмотря на то, что эта книга о викторианстве, она как-то так логично ложится на наш сегодняшний день, где вот эта вот попытка все разложить на черное и белое, без всяких нюансов, где все-таки не просто вот такая безусловная справедливость или несправедливость, а о том, что все-таки В жизни очень много нюансов. И поэтому книга невероятно сейчас важная, современная, я бы сказала.
Мне кажется, что таким эпиграфом или девизом, вот, во всяком случае для меня, к этому роману стала фраза, что дьявол начинается с пены на губах ангела. Потому что мать Алли демонстрирует именно это. И то, что ее дочерям все-таки удается, младшей дочери как-то в детстве удается найти баланс, а Алли уже ближе к взрослому такому периоду жизни, удается найти способ избежать вот этих контрастных тонов и все-таки совместить как-то свет и тень в нормальный свет, обычный, это действительно вдохновляет. Я бы хотела, чтобы вы рассказали еще об одном романе, который вышел тоже весной и кажется современным, к сожалению, потому что очень откликается к сегодняшнему дню. Это роман «Зимний солдат» о Первой мировой войне, который, на самом деле, если бы его издали, например, в прошлом году, мне кажется, такого эффекта не производил бы на читателя.
Автор Дэниел Мейсон. Роман не только он совпал по времени, как-то очень резонирует с сегодняшними днями, он еще резонирует географически, потому что история развивается в Карпатах, на границах Российской империи и Австро-Венгрии, которая распадается в тот момент, так же, как распадается близко к распаду Российская империя. То есть, когда вот рушатся две империи, насилие захлестывает все пространство, при этом война там показана не с точки зрения какой-то из сторон, она показана как абсолютное зло, которое не просто убивает людей, оно рушит целые пласты сознания, потому что оно меняет не только жизнь людей, оно меняет сознание целых общественных слоев. Это очень важный там момент. А фигура Дэниела Мейсона, автора, она довольно любопытна, потому что он вообще-то практикующий врач, практикующий психиатр, работает в одном из лучших медицинских высших заведений мира, Стэнфордском университете, и это его третий, по-моему, или третий роман. Ну вот он, наверное, самый удачный. Там очень хорошо выписаны главные герои. Молодой студент-медик Люциуш, по рождению поляк из польской аристократической семьи, который живет с родителями в Вене, и родители уже не ждут от него ничего. Он такой как бы неудачный ребенок, потому что он не продолжает ни аристократическую линию, ни военную линию. Он подается во врачи, грубо говоря, в медицину, а на самом деле для аристократов того времени, ну, это что-то такое, ну, это какое-то низшее сословие, все эти люди, которые имеют профессию. И вот он, недоучившийся студент, оказывается в маленькой карпатской деревушке, где в старой деревянной церкви устроен госпиталь. Он-то едет туда с целью не только лечить, спасать раненых, а еще с надеждой, что он будет учиться. Он студент. И
хочет набраться опыта.
Да, и приехав в этот маленький госпиталь, в эту церковь, он обнаруживает, что никаких врачей там нету, что там есть только одна единственная монахиня, которая исполняет роль медсестры, которая всем заправляет, а врачи и медсестры, они либо умерли, либо разбежались после эпидемии тифа.
Вообще вот это отчаяние молодого человека, когда он понимает, что врач – это он, ты знаете, как взрослые – это мы, оно прям ощутимо. Ты когда доходишь до этого момента, ты прям чувствуешь его отчаяние, что за много километров вокруг нет никаких врачей. Все, что сейчас свалится на голову, предстоит решать ему.
И еще вот этот эффект, что как бы у тебя есть знания, но ты ничего не умеешь делать.
Нет, ты еще никогда их не применял.
То есть это вот то, что у тебя в голове, и то, что в руках, при том, что это сама Маргарет, она не имеет никакого образования медицинского, тем не менее, она за это время уже научилась все и ампутировать ноги, и лечить какие-то довольно странные заболевания. Но я еще хотела добавить, что они все там работают в этой церкви по принципу «вылечил, отправляешь дальше на фронт». То есть это такой как перевалочный пункт.
Почему книга называется «Зимний солдат»? «Зимний солдат» — это, собственно, не главный герой, не Люциуш и не сестра Маргаретта. Там есть персонаж, я просто не буду рассказывать сюжет, но на самом деле «Зимний солдат» — это такой обобщенный образ вот этого солдата, которого призвали воевать. Он не понимает, почему. Он затерян в абсолютных зимних пространствах, которые там блестяще выписаны. Они вот от них ёжишься вот от холода, когда читаешь. И он потерялся в этой зиме, в этой войне, и он потерял не только себя, не только свое положение вот в этом пространстве, в эпохе, но он потерял всех близких. И вот ему нужно выбраться из этой зимы, и получится ли у него. Во всяком случае, я так прочитал. На самом деле, прочтение «Зимнего солдата» как образа, наверное, там более многослойное.
И я хотела бы добавить, что этот роман вышел в прекрасном переводе Александра Борисенко и Виктора Сонькина, что, в общем, добавляет, наверное, ценности русскому тексту, потому что очень важно, кто переложил роман на наш язык.
Причем тут интересная история, потому что на самом деле эту рукопись «Зимний солдат» мы получили еще 2 года назад, и, в общем-то, она нас заинтересовала, но как-то мы ее, честно говоря, просто забыли про нее. И вот 1 год назад Виктор и Саша, они пришли к нам и сказали: а вот есть такой роман, мы очень хотим его перевести. Ну и вот совпали желания издателей и переводчиков. И тут, конечно, очень важно, что переводчики сами влюблены в книгу, и это, конечно, очень заметно.
Была очень интересная у нас встреча, когда мы презентовали роман «И фигура света». Кстати, не отметили, что в прекрасном переводе Насти Завозовой, которая очень любит такие книги. И, кстати, именно Сару Мосс тоже она сама захотела перевести, предложила нам, так же, как и в случае с «Зимним солдатом». И вот когда у нас была презентация той и другой книги, переводчики сделали такое представление, не рассказывая о том, о чем роман, да, как обычно принято делать презентации, а то, каким образом они работали с фактурой, каким образом они добывали какие-то детали, которые касались вот этой конкретной эпохи и времени. И это какое-то совершенно новое знание вообще о том, как делается перевод, как много вот этого нужного и ненужного материала скапливается у переводчика, что у меня сразу возник вопрос, что, по идее, тогда вообще должно не год даже делаться и переводиться, а может быть гораздо дольше, потому что это не просто вот сел и начал просто прям вот с экрана переводить. Да, что это огромная, в общем, почти такая исследовательская работа. А вот возвращаясь опять к «Солдату», тут еще, мне кажется, такой важный момент. Да, Игорь правильно сказал, что вот этот «Зимний солдат», конечно, он касается не только вот этого одного случайного солдата, который к ним попадает. По сути, в общем, здоровый человек, у него нет никаких ранений, с ним все в порядке, кроме того, что он не понимает, где он находится, он не может общаться, он не ест, не пьет, только либо кричит, либо у него судороги. И они не понимают вообще, что с ним
он
делать.
Он еще рисует.
Вот и он, да, да вот. Он венгр, и он прекрасно рисует, то есть он этими своими рисунками что-то пытается о себе сообщить. И главный герой Люциуш, он очень не просто заинтересован этим случаем, он очень хочет помочь. И он помогает, он находит лекарства, которые помогают этому солдату, но своим стремлением такого как бы врачебного триумфа он не просто не поможет этому солдату, он, в общем, испортит его жизнь и себе тоже. Но это я уже немножко чуть-чуть спойлера даю. Но тут еще важный момент, и мы, кстати, это очень хорошо подметил Андрей Бондаренко на обложке, что художник. Вот есть центр, да, это церковь, где они все находятся, это как вот какой-то такой маленький спасительный рай. А вокруг вот этот неизведанный мир войны, жуткой неопределенности, где каждого из них может разорвать на клочья. И вот когда герои действительно оказываются разбросанными и пытаются потом найти опять дорожку к этому вот мирному месту, к этому потерянному раю, и, в общем, конечно, они его не найдут, хотя каждый, наверное, может прочесть это по-своему, Мейсон нас уже помещает вот эту какую-то новую картинку, которая вне этой церкви, вот в эту бессмысленную, совершенно бессмысленную войну. И мне кажется, вот на сегодняшний день это одна из лучших антивоенных книг и антивоенных высказываний, которые, мне кажется, сейчас ну, просто очень необходимы всем, не только читателям, но вообще всему миру и нашей стране в частности.
Сохранить свой рай
– да.
Это задача да. сложная. Я надеюсь, что книги в этом немного помогают. Что еще нового вышло или, может быть, выйдет в ближайшее время в «Фантом»?
Только что вышел сборник рассказов Эммы Клайн, называется «Папуля». Эмма Клайн – это автор очень громко нашумевшего несколько лет назад, называется «Девочки». Мы тоже его выпускали, его перевела Анастасия Завозова. А сейчас мы издали вот как раз сборник рассказов в переводе Марины Извековой. И мы, когда купили права на вот сборник «Папуля», у нас было некоторое предубеждение, в общем-то, потому что это вторая книга. Часто бывает у молодого автора, автор действительно очень молодая, некоторое, ну, не то чтобы провал, но, может быть, отступление после громкой книги. Тем более, что «Девочки» прозвучали ну, настолько громко, и была опасность, и, может быть, даже она осуществилась, некоторые звездные болезни у Клайн. Но вот когда я начал редактировать перевод Марины Извековой, я прямо был очарован этими рассказами, потому что они очень тонкие, очень красивые. Это не быстрое захватывающее чтение, безусловно, это такое чтение умное, погружающее в психологические нюансы. Если говорить коротко, это о том, что современный человек, по крайней мере, человек западной цивилизации, Он испытывает очень сильный пресс отчужденности от всего. И это, в общем, рассказы о том, как люди... Там нет плохих героев, там нет положительных героев, там просто люди в этих рассказах. Как эти люди атомизируются, то есть они отделяются друг от друга, при этом стремясь вроде бы к теплу других существ, но не способные ни получить, ни отдать его. И это вот такие печальные, но очень умные рассказы.
Я согласна с Игорем, но я бы еще добавила, что это в некотором смысле продолжение «Девочек».
Безусловно, да.
И не только этим одним рассказом,
да-да,
который
это
там
ключевой. Потому что вот, человеческое одиночество – это очень важная тема.
Я
да.
имела в виду, что здесь вот это вот смещение акцентов, которые, кстати, в «Девочках» очень четко, это вот о культе мускулинности и вообще вот этого мужского начала. Как бы папа определяет все, папа, ну, в таком как бы объемном образе. Как бы вот это вот очень долгое время тема мужского начала, силы, агрессии, властности, она всегда была такой превалирующей. И если в «Девочках» это речь идет о секте, где как бы главный герой диктует всем девочкам, которые находятся в этой секте, свои правила и условия, то здесь речь вот об этих героях, которые на самом деле, они уже никакие не мускулинные мифологические мужчины, они как раз все очень потерянные, они... почти все неудачники, и они как-то пытаются вот сражаться со своей вот этой незадавшейся жизнью. Там могут быть женщины, могут не быть, возраст тоже не имеет никакого значения. И как эта книга резонирует вот сегодняшним днем, мне показалось, что мы долгое время ощущали вот какой-то контроль над жизнью. А вот с 2020 года, когда случился ковид, все как-то одномоментно поняли, что нифига мы ничего на самом деле ничем не управляем. Никакого контроля вообще-то у нас нет. А этот-то год нам это подтвердил как никогда. И вот в этой книге, мне кажется, это очень тонко замечено, что мы не можем планировать ни свои удачи, ни свои неудачи. Мы как-то вот плывем по этой жизни. И вот этот вот культ мускулинного человека, который чем-то управляет, вот как это было принято нам показывать в таком в звездных фильмах, когда вот есть вот этот главный герой, супергерой, который все разрулит, а нет. Вот мы пришли вот как раз к тому месту, где весь этот миф разрушенный оказался. Ну и женщины, надо сказать, в общем, тоже не сильно рулят, как выясняется. И автор вот ставит много таких вопросов, при этом надо заметить, что во всех ее рассказах там нет вот этой предыстории, которая обычно всегда характеризует такой законченный рассказ, когда мы понимаем, с чего все началось, чем все закончилось. Для нее это не важно, это стоит вот как бы за кадром. Главное, что происходит с этими героями вот в этой точке, в этот момент. Именно психологические вот эти детали каждого из героев. И за этим очень интересно наблюдать и интересно перечитывать, потому что они все какие-то вот из стольких пластов состоят. Мы, кстати, вот еще вчера с Игорем обсуждали такой момент, насколько вот наши книги резонируют с нашим временем, и как-то вот это не сразу пришло в голову, а сегодня, когда я ехала на эфир, как-то вот оно у меня вдруг сразу все и сложилось, что на самом деле вот все эти книжки, если на них посмотреть не в лоб, не прям точная какая-то калька сегодняшнего дня, они все про это рассказывают.
За что мы их и любим, Алла. Я хотела бы спросить, насколько созвучно вот тому, о чем вы сейчас говорите, новая книга Джонатана Коу «Билли Уайлдер и я», потому что я знаю об этой книге, она как раз тоже об этом. Патриарх, сложивший свою жизнь, вдруг оказывается в финале, да, и снимает свой последний фильм, и тоже понимает, что ничем-то он на самом деле не управляет, и вся эта мифологема, она такая кажущаяся. Но, возможно, я не права, потому что я роман еще не читала, а вы да.
Ну, во-первых, действительно, роман называется «Мистер Уайлдер и я», и в центре абсолютно реальный человек, один из гениев кинематографа, Билли Уайлдер. Фильмы его все видели, начиная там в «Джазе только девушки», наверное, вообще не знаю, кто мог не видеть этот фильм. Но и у него есть масса других шедевров. И на самом деле роман Коу, он тоже такой кинематографический. Он состоит из двух световых пластов. Там вот есть очень солнечный, яркий, такой вот прямо идиллический пласт. Это солнечная Греция, молодая девушка, героиня по имени Калиста, которая оказывается случайным образом вовлечена в мир кино. И есть абсолютно темный, нуарный ряд, связанный с историей Билли Уайлдера, с его бегством. Он родом из Германии, он начинал как кинематографист, как сценарист в Берлине, в немецком кино. Но с приходом Гитлера он в середине 30-х годов сначала переместился во Францию, потом в Британию, а потом, собственно, началась его голливудская карьера в Америке. И вот он вспоминает свою историю, по сути, свою историю своего, ну, не юношеского, но такого предательства в молодости. И это на фоне темного, серого, почти черного Берлина и такого же унылого Парижа. Контраст между вот этой солнечной Грецией и юностью Каллисты, и усталостью, и нуаром самого Билли Уайлдера, он прямо очень такой вот эффектный.
Опять фигура света.
И не знаю, вот несмотря на вот этот действительно очень мрачный сюжет, он, правда, там довольно мало места занимает, здесь еще, наверное, разговор о творчестве. Этого как раз очень много. И здесь важно название «Мистер Уайлдер и я», то есть, да, есть вот история самого Уайлдера, есть вымышленная история этой Каллисты, то есть это некая такая билетаризованная биография, это как бы не совсем честно, то есть все факты, которые связаны с Билли Уайлдером именно в кино, они все реальные, а история Каллисты, она, конечно, вымышленная. Хотя сам Хоу пишет в предисловии, что это книга только о творчестве, но это не совсем так, это еще и история самой этой Каллисты, и отношения между человеком, который полностью погружен в искусство, вот Билли Уайлдер и, конечно же, Даймонд, вот
его партнер,
сценарист,
неизменный сценарист,
и друг, и сама эта Каллиста, человек, который вообще никакого отношения к кино не имела и познакомилась с ними совершенно случайно в Америке. И потом просто стечению обстоятельств, когда они снимали «Федору» в Греции, они пригласили ее в качестве переводчика. И с этого момента она влюбляется в кино, и кино, в общем, в итоге в дальнейшем становится ее и профессией, и судьбой. И вот это отношение между уже, в общем, очень зрелыми, даже, я бы сказала, пожилыми сценаристом и режиссером, и совершенно юной девушкой, это не только вот это взаимодействие старости и молодости, там, не знаю, творчества и поисков этого творчества. Это попытка определить, что важнее, искусство или жизнь. И вот Коу, конечно, решает в сторону жизни. И это какой-то невероятно светлый роман. Вот ты читаешь, тебе все время хочется улыбаться. Я понимаю, может быть, это в нынешнее время не очень уместно.
Уместно.
По мне так очень уместно. Местами хочется плакать и восторгаться. Я даже не знаю, вот как это удается, с одной стороны, написать ироничный текст, но при этом какой-то невероятно искренний, очень теплый. Ну вот он сам, видимо, такой человек. Это вот книга, которую хочется всем дарить, про нее рассказывать, показывать. Потому что вот, мне кажется, вот в наше сейчас такое мрачное и очень непонятное время, это, ну, не просто луч света. Это прям вот какой-то солнечный день. Поэтому я ее как-то настоятельно всем рекомендую.
Ну и тут надо сказать, что вот такие книги переводить на самом деле очень сложно, потому что очень сложно перенести вот этот свет и тепло, которое есть в оригинальном тексте, в перевод. Можно перевести формально, получится, в общем-то, все правильно, но безжизненно. Вот Елене Палецкой, которая перевела «Мистера Уайлдера», блестяще все удалось.
Лена вообще Коу очень чувствует. Ну, она, в общем, всех чувствует, художников, но она же всегда так...
У нас удивительным образом какие-то вот происходят даже не параллели, а скорее пересекающиеся линии. Мы перед «Мистер Уайлдер и я» выйдет вот-вот, может быть, да, уже на следующей неделе выходит он.
Да.
А до этого совсем недавно у нас вышла другая книга шведской писательницы Элизабет Осбринг «Отторжение». И там ключевое место занимает Греция. Удивительным образом Греция у Коу, Греция у Осбринг, и при этом даже одни и те же места.
Медицина в «Фигурах света» и медицина в Мейсоне. При этом это мы заранее ничего не планировали. Но так как-то вот неожиданно сошлось.
И еще, если «Мистер Уайлдер» и я выстроен на реальной биографии, то роман Осбринг – это, в общем-то, документария. Это историю, которую автор выстраивает на абсолютно документальной истории собственной семьи. Это ее попытки понять, как ее отчужденность от жизни, от других людей собственной, которую она чувствует в себе, вот некоторое отторжение от мира, от людей, которые у нее есть в душе, которые ее никогда не покидает. Она чувствует себя все время чужой везде. Она пытается понять, откуда это чувство взялось. И она прослеживает историю своей семьи и понимает, что все поколения женщин в ее семье, они испытывали то же самое. И вот она рассказывает историю своей семьи, и вся эта история, которая перемещается из Германии в Америку, из Америки в Англию, из Англии в Швецию, из Швеции в Грецию, там же еще фигурирует на дальнем плане Испания с Севильей. То есть это такие европейские странствия потерянных людей, которые передают свою психологическую травму от поколения к поколению. Это происходит не намеренно, а это происходит, ну, потому что они все травмированы, травмированными испытаниями и бедами, которые преодолевали всегда. И вот современное западное общество, которое построено на, в общем-то, довольстве, на стремлении счастья, да, на хюге, то как вот в этом идиллическом, уютном мирке, откуда возникает вот эта отчужденность человеческая? Вот это очень здорово там сделано. При этом, несмотря на то, что эта книга на документальном материале читается, она очень захватывающая, как такая семейная сага.
Она в семье своей родной казалась девочкой чужой, да?
Безусловно, да.
Есть что читать в июне, потому что уже вышел, напомню, «Зимний солдат» Даниэля Мейсона, «Фигура света» Сары Мосс.
Какой забавный возраст. Кайли Рид.
Элизабет Осбринг «Отторжение».
И сборник рассказов Эммы Клайн «Папуля». И я считаю, что на июнь, в общем, программа чтения сформирована.
Ну и главное, Коу не забывать, мистер Валдер и я.
А дальше мы ждем Джонатана Коу, мы ждем новую Франсуазу Саган с японским именем и...
Саная Лемуан.
Французской фамилии. И вообще следим за новинками издательства «Фантом Пресс» во всех социальных сетях и на сайте издательства. Спасибо вам большое.
Спасибо тебе большое.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник». О ярких новинках переводной художественной литературы с издателями «Фантом Пресс» разговаривала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.